Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-портала усыновите.ру и проекта «От обители к родителям». Добрый вечер, Армен.
Добрый вечер.
С нами также Александра Аракелова, руководитель Центра по семейному устройству при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер.
Дорогие, очень рада вас видеть. Армен, очень давно мы с тобой ничего не писали. За это время много всего произошло. В частности, произошел проект «От обители к родителям», о котором я пока ничего не знаю, но надеюсь услышать. Название мне очень нравится. Вот, поговорим об этом и еще о многом другом, о семьях, о детях в приютах и обо всем, что у нас болит на самом деле. Но давайте начнем все-таки с проекта «От обители к родителям». Что это, как родилось, когда и для чего?
Ну, это интересный проект, о котором я подробнее расскажу. Суть его заключается в том, что, ну, мы знаем, что в России сокращается количество детей-сирот, которые находятся в детских домах.
Сокращается?
Сокращается, значительно. У нас уже последние, наверное, лет 12 постоянно идет количество сокращений. Это очень важно, поскольку выросло целое сообщество приемных родителей.
Это звучит очень оптимистично. Выросло целое сообщество.
Целое сообщество, оно создано просто. Оно создалось, оно выросло. Произошли большие сдвиги в общественном сознании. Теперь быть усыновителем, приемным родителем — это не дикость, это не странность.
Не диковинка, да?
Не диковинка. А это с уважением. Большинство людей с уважением это принимает, узнает: ой, вы взяли приемного ребенка. Это вызывает интерес и положительные эмоции.
Вот, кстати, пока мы с тобой не виделись, прошу прощения. Вот эта информация, как бы она буквально выросла за 5 лет, получается.
Да, это правда, это правда. Ага. Это правда, и каждый год это, очень в общем, круто. Становится такой вот уже данностью, о которой можно уверенно говорить и уверенно констатировать, что это случилось. А вместе с тем, официально это называется «Организация для детей-сирот», но давайте называть это по старинке, всем понятно, детский дом, да, детский дом или приют. Остались очень много детей сложных категорий. Это дети-инвалиды, которых очень сложно решиться их взять. Это дети старшего возраста, это подростки. С ними вообще отдельные истории, об этом можно поговорить. Это дети, жуткое название, дети-сиблинги. Но это дети, когда...
Что это такое?
Это когда много братьев и сестер.
И, например, а почему сиблинги, прости, пожалуйста?
Ну, такой есть профессиональный термин, из английского идет сиблинги, это вот братство братьев и сестер. С ними есть сложность какая, что по закону их, это справедливо, их нельзя разъединять между собой. И получается, что есть чудесная девочка, которой 6 лет, она с косичками и с бантиками, но еще у нее есть 3 сестры, 14, 15, 16, и брат 17
такие
лет.
Такие подростки и, жуткие.
Которые такие серьезные подростки, совершенно с другими проблемами. И это, ну так, это данность, что этих детей очень сложно, конечно, устроить в какую-то семью.
Это героизм определенный.
Да, это нужны профессиональные навыки и так далее. Угу. Есть другая история, что хорошо, детей мы разбираем из детских домов. У нас практически, ну так, я скажу грубо, от 80 до 90% сирот сейчас воспитываются в семьях. Но они же переходят в семьи вместе со всеми своими проблемами. И приемная семья сейчас должна быть очень... ну, такой квалифицированный, очень подготовленный. Помимо нашего общего благого побуждения, желания, давайте спасем ребеночка, сироту, возьмем из детского дома, как из ада, приведем к себе домой, будем кормить, поить, любить, как в рай. Это не очень работает. Нужно быть очень продвинутым родителем с продвинутыми компетенциями, чтобы понимать, что, ребенок совершенно не понимает, что он и не осознает, и у него нет в картине мира, что он живет в аду. У него не будет картины мира, что он попал в рай. у него не будет в картине мира, что вы его спасли, и он совершенно не будет вам благодарным воду мыть, как на ноги мыть и воду пить. Вот этой картинки не будет. Причем я ее иллюстрирую очень простым примером. Скажите, в каком возрасте вы собственных родных родителей стали благодарить и вообще поняли, что они для вас что-то сделали?
Лет в 30, наверное.
Ну, вот у меня, я скажу про себя, у меня 34 года. Я просто помню этот момент, когда вдруг я что-то там осознал, что, оказывается, они для меня вообще-то много чего делали и так далее. Вот для меня это было таким... Хотя я вырос в нормальной, как бы в полноценной семье. Но это стало открытием. А что мы хотим от травмированного приемного ребенка? Но я к чему это говорю? Что родители ищут какие-то ресурсы, профессиональные, профессиональную поддержку, психологическую поддержку, партнерскую поддержку от таких же приемных родителей. И когда мы анализировали, а мы проводим на платформе усыновите.ру уже очень много лет всероссийские форумы приемных семей, и, кстати, за то время, пока мы не виделись, за пандемию, мы стали проводить в онлайн-формате. И онлайн-формат нам позволил привлекать гигантское количество приемных семей, приемных родителей, 5-6 тысяч участников этих форумов, это о многом говорит. И вот в один из годов, если мне память не изменяет, в 2021, мы идентифицировали один важный ресурс для очень многих приемных родителей. Этот ресурс называется «Вера», очень созвучно нашему любимому радио. И у нас такая прошла даже площадка на форуме «Вера как ресурс для приемных родителей».
Что значит «мы идентифицировали такой ресурс, как вера»?
Мы ищем у приемных, что для приемных родителей, что для приемных родителей является их ресурсом, их выживания, чтобы не было выгорания, чтобы...
То есть буквально ты говоришь сейчас о христианской вере.
Абсолютно о христианской вере. Я скажу даже такую интересную, но странную вещь, для меня странную, что первое, на что я обратил внимание, среди приемных родителей я обнаружил достаточно большое количество людей, приверженцев не православной христианской традиции, а протестантской.
Угу.
Для меня это было очень интересно и стало таким, ну, надо сказать, вызовом. А где же наша вся православная мощь и сила? Почему мы не являемся проводником как раз вот такой традиции и милосердия, и понимания, и почему церковь не уделяет должного внимания истории приемных семей, истории вообще сиротства и так далее? И с этим мы встретились с владыком Пантелеймоном, который... в свое время очень это поддержал, эту вообще инициативу, эту историю, принял участие и провел эту секцию на одном из форумов наших «Вера как ресурс», и дальше мы с синодальным отделом по благотворительности стали обсуждать, несколько раз встречаясь, то, что церковь может и должна делать для поддержки приемного, вообще семейного устройства детей-сирот, зная, что внутри церкви есть достаточно большое количество приютов и достаточно большое количество учреждений, в которые вовлечены в историю с сиротами, где сироты живут, где сироты находятся и так далее. Ну и дальше было, наверное, здесь слово мы передадим Александру Сюренни, потому что был создан вот этот центр внутри синодального отдела, конечно, не благодаря тому, что мы стали это обсуждать, это уже, эта история была, видимо, на слуху, и очевидно,
назрело,
что это нужно,
да?
было делать,
угу.
это назрело. И таким образом мы очень рады тому, что создан такой профессиональный, очень грамотный центр внутри синодального отдела, который регулирует и координирует вот эту работу, которая ведется внутри церкви. И ну, дальше можно говорить, что мы уже второй год ведем при поддержке, я должен оговориться, обязательно поблагодарить, проект «Православная инициатива» фонда соработничества, которые поддерживают нас грантами. И вот в прошлом году мы провели целую серию, создали такой клуб православных приемных семей. И это было очень здорово, когда многие православные приемные семьи встретились и провели первый форум православных семей приемных. А в этом году мы эту работу профессионализировали, можно так сказать. Что это значит? Мы с приемными православными семьями стали проводить целый ряд важных для них встреч. Это так называемые ресурсные группы, когда семьи встречаются, семьи обсуждаются,
обмениваются
да, между собой,
это очень важно.
Общаются с профессиональным, в нашем случае еще и важно православным психологом, который знает, слышит их вопросы, понимает и может давать какие-то рекомендации. Это очень важная история, потому что мы идем от запроса, что приемной семье важно, что им, с чем им нужно поработать. И вот мы такое в течение всего года, такую, мне кажется, очень важную историю провели, вот эти вот ресурсные группы. А вторая очень важная история, то, что мы сделали вместе со синодальным отделом, что, как мне кажется, важно и для отдела, и по логике вещей, поскольку мы в том числе и образовательный центр, у нас есть лицензия на образовательную деятельность, мы многие годы занимаемся повышением квалификации специалистов органов опеки или специалистов детских домов. И здесь мы предложили сделать совместно программу для специалистов тех организаций, приютов или детских домов, которые находятся в лоне церкви, потому что для них тоже важно понимать, не это важно для любой организации, она светская, частная, церковная, государственная, не закапсулироваться в своих проблемах. Проблем очень много в любой организации для детей-сирот, но очень важно, чтобы специалисты понимали вообще, что вокруг них происходит, что вокруг них делается, взяли какие-то технологии, какие-то методики, которые используют уже другие. Это важно. Надеюсь, что у нас это получилось. Вот такую образовательную программу мы тоже провели в рамках программы «От обители к родителям». Смысл ее в названии. Если ребенок находится в каком-то приюте, в обители, в монастыре, то место ребенка в семье. Поэтому нам важнее, как я в этом глубоко уверен, и, в общем, очень много уже десятилетий своей жизни, могу сказать, посвятил тому, чтобы дети воспитывались в семье, а не в учреждении, каким бы замечательным, самым замечательным оно ни было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-портала усыновите.ру и проекта «От обители к родителям», а также Александра Аракелова, руководитель Центра по семейному устройству при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Вот то, о чем говорил сейчас Армен, очень как-то мне близко, потому что я вижу вот эти стайки детей, например, которые воспитываются при монастырях. На самом деле, внешне это все выглядит очень мило, очень как-то так вот, знаете, пасторально, но я понимаю, насколько много проблем у этих детей, да, хотя я также понимаю, что, так скажем, при монастырях, в основном женских, это наиболее такая безопасная среда для ребенка, потому что я очень много... Как-то так исторически получилось, я сталкивалась с совершенно чудовищными историями, причем по молодости. Я вот совсем, будучи юной журналисткой, попала в детский дом. Такой образцово-показательный детский дом в Москве, это было там 80-е годы. Вот, и мне навстречу вышел такой воспитатель, у него горели глаза, он хотел создать частные детские дома, он говорил, что в этом доме происходят там чудовищные вещи, и я, говорит, хочу этих детей вывести, чтобы это было за городом, чтобы это было по-семейному, по-домашнему. И потом произошло... Да, и я как бы им абсолютно поверила на тот момент. Простите, я просто вот эту историю вспомнила, хочу ее рассказать. Я на тот момент очень с восторгом смотрела на этого человека. Я хотела опубликовать эту статью в, как сейчас помню, журнале «Огонёк». Вот, редактор на тот момент журнала «Огонёк» сказал мне: «Стой, тут не надо, не торопись». И прошло несколько лет, и я узнала совершенно чудовищную историю, как этот, собственно, воспитатель вывел детей из детского дома, и что дальше происходило. Он оказался там каким-то абсолютно нездоровым психически человеком, и все, что из этого вытекало, к счастью, вот все это раскрыли, и дети были спасены. Вот. При монастырях это как-то вроде более такой надежный вариант. Александр, вот что вы скажете, как вы присоединились к этому проекту «От обители к родителям», и Какая ваша роль вот в том, что делает этот проект?
Ну, мы присоединились мы благодаря вот Армену, он нам предложил такой общий проект сделать.
Я, можно, перебью, но мы его вместе создали, тоже присоединились к проекту. Это совместное творчество, это совместная совершенно история, потому что роль глобальная, колоссальная, потому что мы по содержанию, конечно, не могли бы ни знать, ни догадываться о том, что нужно. И это очень важно, то, что нам... Центр, собственно говоря, ставил задачи и показывал, где проблемы. Поэтому сразу оговорюсь, что роль огромная.
Да. Но у нас тоже все-таки основная задача, конечно, чтобы дети росли в семьях. И об этом говорил Святейший Патриарх неоднократно и последний раз, так сказать, вот широко это как-то было тоже об этом сказано. И центр вот этот создан, да, потому что все уже понимают, что... Конечно, дети должны расти в семьях. В первую очередь, конечно, в кровных, в своих родных семьях. Ну уж если нет никаких шансов эту семью как-то спасти, да, и тогда уже надо ребенку искать другую семью. Поэтому наша такая вот задача, конечно, если говорить о приемных семьях, то, конечно, поддержать эти семьи, вот поддержать, действительно, вот Армен говорил, что вера – это колоссальная поддержка для них. И мы общались со многими такими светскими ассоциациями приемных семей, и многие говорили, что у них вот есть такой запрос на духовную поддержку внутри вот них, да, поэтому мы понимаем, что вот роль священников и храмов, и приходов, и церкви может быть очень большой именно в такой вот поддержке этих семей, в сообществе, каких-то вот, которые могут вокруг, может быть, священник, вокруг храма находиться, да, там могут быть не только приемные семьи, могут быть разные семьи, но приемным семьям особое нужно, особое внимание, потому что все понимают, что проблемы, которые есть в приемных семьях, они не такие же, как с кровными детьми, они действительно другие. Если этого не понимать и тем же священникам, да, давать такие советы, которые можно к своему родному ребенку применить, то с приемным, ну, это может привести к какой-то катастрофе просто. И у нас такие случаи, к сожалению, были. Вот какая-то вот неверная, может быть, такая тоже поддержка какая-то.
Ну, а вот расскажите, Александр, что это значит? Что это вот на деле, как бы, какие это проблемы?
Ну, знаете, такой пример, что вот мальчик, если в твоей родной семье, твой родной ребенок, тебе там могут сказать, ну, ты там, поди да выпари, или не знаю, ну что там еще, так надо ему просто вот хорошенько там как-то объяснить.
Это не популярный совет.
Не популярный, да, но, как сказать, ну какие-то строгие, ну пусть, да, не выпаря сейчас, конечно.
Какое-то наказание, да, что типа, чтобы он прочувствовал.
А ты его запри в комнату, и пусть он там посидит, подумает там, да, то вот с ребенком, который пережил такие тяжелые травматические события, такие советы категорически как бы противопоказаны. Тем же тоже какое-то там шлепать, еще что-то. А дети, которые как бы это насилие физическое пережили в своей какой-то прошлой жизни, если они приходят с семьей, там такое же может повториться, но как бы у них доверия, конечно, никакого не будет к новым родителям, и чем это лучше, как говорится, да, поэтому вот если в своей семье какие-то такие, ну, может быть, иногда жесткие меры, там, не знаю, кто-то допускает, да, не знаю, ну, кто все по-разному, я не сторонник, но, тем не менее, иногда, так сказать, такие советы бывают, то с этими детьми надо понимать, как бы, что вообще можно, да, или вот тоже вот я говорила, там, не знаю, вот эта изоляция, то есть для таких детей это вообще категорически нельзя делать, потому что это отвержение, как бы, повторное такое идет ребенку, он совершенно по-другому это воспринимает, чем как бы кровный.
Можно я вас перебью на этом месте? Просто мы часто вот, так сказать, в этой студии встречаемся с православными психологами, да, и говорим о том, что в советское время было такое популярное наказание. Родители, которые считали себя очень такими вот правильными родителями, говорили, что не-не-не, мы ребенка не шлепаем никогда, ничего, мы просто с ним не разговариваем.
И ну, вот это самое страшное.
Приходят, да, приходят, собственно говоря, люди, которые знают, да, что это такое, и говорят, что для ребенка это приблизительно смерть. То есть не разговаривать с ребенком, изолировать его от своего общества, это значит, что если мы как бы всецело, пока он к нам прирос, да, всецело от нас зависит, мы обеспечители его жизнь и так далее, он просто, ну, как бы на это время немножко умирает. И люди, которые вот это пережили в детстве, они долго об этом вспоминают. Это я просто, простите, Александра, вы просто говорите про приемных детей. И я понимаю, что с приемными детьми это, наверное, особенно остро. Да. Поэтому, к счастью, вот родители, прежде чем усыновить кого-то или удочерить, проходят школу приемного родительства. И я тоже часто говорю, что эта школа, на самом деле, хорошо бы ее проходить всем родителям.
Это вообще,
я тоже совершенно
правильная история.
Согласна, что.
Отдельная тема — это качество этих школ еще, потому что очень часто, ну и так устроено, понимаете, можем пройти любую школу, школу молодого бойца, а потом оказаться
в бою.
Как, в бою и понять, что ты ничего не знаешь. Да и любой студент, который приходит на настоящую работу после окончания там, института, и он там в институте был отличником, а когда он пришел на настоящее производство или настоящий какой-то бизнес-процесс попал, ну, все же говорят, что, ой, чему же нас учили, а в жизни все еще в 20 раз сложнее. То же самое, конечно, с приемным родителем. Какая бы ни была прекрасная школа приемных родителей, жизнь нам подкидывает такие форсы, которых, конечно, ты не знаешь и не можешь догадаться, никогда не подумаешь, что они с тобой могут случиться. Именно поэтому нужна поддержка этих приемных семей, вот поэтому созданы те ресурсные группы, когда они могут, уже пройдя школу, будучи даже опытными людьми, но они сталкиваются с такими проблемами, о которых нужно говорить, высказываться, найти людей, которые уже пережили такой опыт и которые могут подсказать, как бы быть. Это вот очень важно.
Александра, я слышала, знаете, о такой проблеме, как вот когда ребенка усыновляют, я говорю, как, так сказать, человек не сведущий, проходит год или два, и ребенок по-настоящему расслабляется. То есть он очень собранный, напряженный, как бы в силу своих тесных обстоятельств. Вот. И вот тут-то как раз начинаются проблемы. То есть ребенок расслабился, доверился, и из него выходит, так сказать, то, что было внутри глубоко.
Ну, да, да, об этом, конечно, как раз и говорят на тех же самых школах приемных родителей. Эти все этапы, они как-то вот объясняются родителям, что их ждет. Конечно, действительно, они об этом забывают, и потом как будто...
И родители, наверное, расслабляются. Думают, да какой замечательный
ребенок. Но это как бы, да, это естественный процесс, там, медовый месяц, первый год, там, адаптация, потом
всё
начинается жизнь.
Всё как в браке. Всё как в браке. Сначала все стараются уже с лучшей стороны себя показать, и ребёнок старается, и родители стараются, ага. Ну, когда расслабляются, когда это жизнь, тут-то из всех все и повылазит.
Ну, вот в этот как раз момент очень важно, чтобы рядом были, как минимум, может быть, те, кто уже там прошел этот этап, родители, другие приемные, чтобы был и духовник все-таки у семьи, вот если мы говорим о православных родителях, да, это тоже очень-очень важный ресурс в поддержке семьи, когда есть такой опытный священник, который помогает проходить эту всю историю, конечно, лучше всего, чтобы он уже знал, как бы все, вот, чем эти приемные дети, так сказать, отличаются от других. Мы в этом смысле тоже, наш центр тоже в следующем году планирует проводить обучение для всех, для тех, кто священников, которые курируют эти вот и приемные семьи, и темы детей-сирот. Потому что мы заметили, что, конечно, вот это вот обучение очень важно. Вот сейчас говорил Армен, у нас вот в этом году мы провели два потока, таких больших два курса для руководителей, специалистов, воспитателей вот, как раз приютов, да, если обобщать это слово, там не только приют, там и такие вот и пансионы, и приемные семьи, вот такие вот они тоже по форме, да, но тем не менее, как бы там дети живут вместе, как бы, ну, так сказать, коллективном таком формате, да, скажем так, вот. И мы увидели, что огромный запрос есть на вот это, не только на знания, вот у нас были там темы самые разные, много говорилось о психологии детей-сирот.
Никуда это, от нее не денешься, да.
Да, и это как раз такая, ну, формат мини-школы приемных родителей, и говорилось там и о духовных, как бы, да, там, такой стороне, да, воспитания. Но еще это был такой очень важный момент объединения, и, так сказать, люди увидели, что проблемы у всех общие, давно не общались, не встречались, и понимают, что надо как-то выходить, не надо замыкаться на себе, надо общаться, надо обсуждать эти проблемы. Разбирали конкретные случаи трудные, обсуждали, как можно работать с кровной семьей, что можно сделать, потому что сейчас в наших приютах в основном дети из семей, это не сироты, а все-таки много таких детей из семей в трудной жизненной ситуации, когда нужно и понимать, что с родителями, в общем-то, как-то надо выстраивать, да, вот эту линию. Не просто родители там передали в приют и забыли, да, очень важно и ребенку, как бы, да, эту связь сохранять и помогать родителям как-то выходить из этой ситуации. В общем, мы обо всем об этом тоже говорили, и очень нас просили дальше продолжать это обучение. И как раз это, ну, тоже есть некая такая проблема закрытости, да, вот этих, может быть, приютов, они достаточно, так сказать, вот в себе, так сказать, вот закрыты и замыкаются отчасти некоторые, и у многих как бы было желание действительно вот выйти как-то вот в какое-то поле профессиональное, потому что, ну, очень важно, чтобы они как бы были какие-то единые понятия, единые представления, современные какие-то тоже, все знали, какие тенденции есть, да, поэтому об этом, обо всем говорили, и считаем, что вот это очень важный был момент в этом проекте.
Напомню, что с нами и с вами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-портала усыновите.ру и проекта «От обители к родителям», а также Александра Аракелова, руководитель Центра по семейному устройству при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается. С нами и с вами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-портала усыновите.ру и проекта «От обители к родителям», и Александра Аракелова, руководитель Центра по семейному устройству при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Микрофон Анна Леонтьева. Вы знаете, Александр, вот то, о чем вы говорили, тяжелая жизненная ситуация, я так по-русски, по-простому переведу, это, например, у семьи, не знаю, она переехала в Москву, да, и ищет работу. Ну, вы меня можете поправить, я просто вот моделирую ситуацию, я сталкивалась с этой проблемой, не я лично, а я видела такие семьи, вот, и... Семья переехала, например, в Москву, ну, не знаю, сгорел дом в деревне. Они переехали в Москву, сняли там комнату, квартиру, вот, еще не наладили быт. Приходит социальная опека, говорит, вы знаете, дети очень плохо питаются, у вас на столе нет фруктов, мало овощей, мы забираем их в приют. Что могут сделать родители? Они могут устроить ребенка вот в некое учреждение, где будут фрукты, и так сказать, будет все как положено, как правильно, и начать решать пока свои проблемы, потому что, ну, им нужно как минимум найти нормальную работу, там, заработать денег, потому что, ну, например, если это Москва, то это очень дорогой город. Правильно я понимаю проблему?
Ну, примерно правильно. Я немножко поправлю. Немножко простой пример. Небольшой город. Чего ж там в Москву переезжать? Небольшой город. Угу. Папа наркоман, мать алкоголичка. Угу. работы нет.
Но это не трудная жизненная ситуация, это не благополучная семья.
Ну, а дети оказываются из-за этого в трудной жизненной ситуации, потому что дети есть.
А, это дети в трудной жизни.
Ага. Да, и поэтому возникает вопрос. Вот по как бы схеме такой советской еще и такой старой схеме, ну, что здесь напрашивается? А, приходят органы опеки, смотрят, ага, дети в школу не ходят, мама пьяная, фруктов нет, и вообще ничего нет, живут там в грязи. Ага, все антисанитария, давайте детей изымем и отправим в детский дом.
Ну, справедливо же.
А вот давайте подумаем, справедливо или несправедливо. При этом ребенок будет, он же другой жизни-то и не знает, а маму с папой он очень любит. Да, мать пьяная.
В
а
любом,
он даже не понимает, что
любит.
Это... Да, но он ее любит в любом виде. Дальше вопрос... Ну, что делает государство, да? Оно идет по самому простому пути. Мы возьмем ребенка, изымем из этой неблагополучной семьи, а дальше государство на себя берет его содержание этого ребенка до 18 лет в интернатной системе. Дальше мы понимаем, что из интернатной системы этот ребенок, ну, скорее всего, попадет в тюремную систему. И вот государство будет всю жизнь расплачиваться за проблемы вот этих родителей. Ну, и во всем мире у нас, слава богу, возобладал все-таки... Да, и мы ребенка сделаем сиротой. А все-таки возобладал в последнее время очень здравый подход, и я очень рад, что вот сейчас в год семьи особенно об этом очень много говорится. Это работа с кровной семьей. Вот что сделать, чтобы дети вообще не становились сиротами? Угу. Мы же должны понимать, что у нас сироты не потому, что мамай прошел, и потому что всех перебили, или потому что какие-то у нас там, не знаю, не приведи Господи, климатические там катастрофы. Нет, у нас сироты просто потому, что у нас неблагополучные семьи, с которыми никто не работал. И вот если приходит социальный работник в эту семью и понимает, что эта семья неблагополучная, с ней проблемы, у детей проблемы, то давайте начнем работать с этой семьей. Давайте подумаем, как решить проблемы этой семьи и чем можно решить эти проблемы, и как сделать так, чтобы ребенка не изымать из семьи. И это очень важно, вот эта вот работа с кровной семьей, чтобы ребенок оставался так или иначе в кровной семье. Очень много сейчас создается по всей стране, создается форм, инструментов того, как это сделать. Как сделать так, чтобы не идти по вот этому нашему пресловутому, очень простому пути изъятия ребенка.
Я не могу даже смоделировать, что можно сделать. Вот социальный работник, что может сделать, чтобы если как мы такой крайней ситуации, мать наркоманка, отец алкоголик.
Ну, один социальный работник, конечно, не может сделать, но тут должна вот включаться прям вся система. В некоторых регионах это уже работает, когда, да, здесь и лечение, здесь берут родителей на лечение, с родителями разговаривают, смотрят, что можно сделать с этим, как их можно трудоустроить, как их можно, ну, вообще с ними работают, должны работать и психологи и так далее, и вообще им объяснять. Иногда это не работает, потому что иногда есть, конечно, ну, совсем плохие варианты, что называется, ну, все уже люди совершенно там на грани. Но вы знаете, в гигантских количествах случаев это работает, просто с этой семьей никто никогда не работал. Вот они есть такие неблагополучные.
Не чувствовали они поддержки,
конечно,
даже так скажем.
Конечно. А дальше получается очень сейчас интересная история, которая, вот интересный проект, он называется так профессионально между собой, его называют 04, это стратегическая программа уполномоченного по правам ребенка при президенте. 04 – это как сделать так, чтобы дети до 4 лет вообще не оставались и не попадали в интернатную систему. Вот малыши, чтобы для малышей это самая жуткая травма, которая на всю жизнь, вот в этом возрасте, да, и как сделать так, чтобы они точно не попадали в нашу интернатную систему, в нашу или не в нашу, в любую. Как сделать так, чтобы они оставались в семье. И дальше... Вот сейчас результаты, мы участвовали в большом мероприятии, где подводились итоги за этот год. Ну, потрясающая статистика. Там, где в регионах, где стали работать серьезно, то до 80% детей, которые находятся, вот этих малышей, этих крошек, которые находятся в интернатах, если правильно развернуть работу, они возвращаются в родные семьи.
Потрясающе.
Даже не в приемные, а в родные семьи, потому что с родным семьям тоже не объясняли или не так объяснили, не было поддержки, не было помощи. Ну, и понимаете, вот инструмент простой. Действительно, какая-то, у какой-то семьи очень низкий доход, очень плохие жилищные условия.
Ну, вот я об этом говорил, да, что не наркоманы, а вот.
Да, просто они попали в такую ситуацию. Вот просто вот я себе хорошо, легко представляю, это касается и сельской местности, и маленьких городов. И там трое детей.
Угу.
На грани, люди на грани того, чтобы ребенка отправить в детский дом. При том, что это, ну, как бы они любят своих детей, дети любят своих родителей. И мы, с формальной точки зрения, ну, самое простое сделать именно это.
Угу.
С неформальной точки зрения, на которую сейчас вся построена государственная, сориентирована государственная, как бы, государственная политика, это работать с этой семьей. То есть муниципалитет вполне может оказать им помощь, починить их дом. Помочь это устроить. Можно печку собрать. Ну, есть же вот этот вот уже ставший просто мемом вот эта история, о которой говорила как раз уполномоченный президент, вот история с этой печкой, да, несчастной, которая... Ну, я напомню просто. Это история простая, что где-то в Сибири, в деревне сломалась печь в доме. Сибирь, холод, зима. Трое детей. Орган опеки принимает формально правильное решение, но дикое, если на него посмотреть с человеческой точки зрения. Угу. Там мать-одиночка, у матери маленький доход. Детей изымают и отправляют в детский дом, чтобы
погреть.
Они не заболели.
Погреть.
Угу. Ну, как бы формально правильно. Ну, что делать? Вот зима, холода, дети в неотапливаемом доме. У них есть родная мать, которая их любит, и с которой все хорошо, и есть и дети, которые ее любят. Зачем изымать? Значит, мы должны говорить о том, что вот у государства должен быть инструментарий для того, чтобы в таких ситуациях такой семье помогать.
Значит, печку починить. Я, кстати, говорил, не знаю об этом меме.
А, вы не знали? Ну, так это целое...
Просто я так...
Это история, ставшая мемом.
Ага.
С одной стороны, орган опеки поступил правильно.
Да.
Вот, а и более того, а любой специалист органа опеки скажет, ой-ой-ой, а если бы мы так не сделали, и ребёнок бы заболел, то нас бы за это сильно бы наказали. Угу. Поэтому они вот как по закону сделали, по закону, но не по уму. Потому что, конечно, должен включаться какие-то более тонкие настройки, более тонкие механизмы. Я счастлив, что в огромном количестве регионов сейчас это уже происходит. Да, есть уже такие специализированные приюты для этой ситуации, где родители могут вместе с детьми находиться. Зачем их разлучать? Зачем даже, если мы отбросим всякую эмоциональную составляющую, какую-то там гуманистическую составляющую, с чисто прагматической точки зрения, зачем государству брать на себя гигантское количество расходов на многие годы на одного ребенка, находящегося в государственной системе? Ну, государству выгодней вложиться в эту ситуацию, в эту печку, и починить эту печку, которая стоила бы
очень
там, знаковая, 50 тысяч рублей ее починить, чем тратить миллионы на содержание этих детей. Ну, вот это простая история.
Александр, вот я не знаю, насколько актуальная у меня статистика, но я слышала, что большое количество детей, все-таки воспитанные в приютах, они настолько теряют вот эти социальные навыки. Вот что нужно детям? Детям нужно уметь жить в обществе, уметь там работать, строить отношения и так далее. Что, в общем-то, после приютов оказываются вне социума. Там кто-то попадает в тюрьму, кто-то там еще что-то. Вот, а что вы об этом скажете? Какой у вас опыт вот детей, которые воспитывались в приютах?
Ну, тут надо различать, как бы, приюты государственные или церковные, ага. Да, это большая разница.
Это большая
потому
разница.
Что исторически, вот вы начали рассказывать вначале про частный приют.
Да.
Вообще, как бы, вот в 90-х, в начале, может, даже 2000-х, именно по такой логике и церковь рассуждала, и это было актуально, что надо из государственных детских домов детей забирать и делать маленькие частные детские дома, такие вот православные, где действительно...
При обителях, будет, да?
Ну, да, и при обителях, при храмах, там разные варианты. И там, ну, получится детей вот в таком маленьком, как бы, коллективе, да, в хороших условиях, в вере, в православии, их все-таки воспитать. И тогда не было вообще развито приемное родительство у нас никак, ничего, не было школы приемных родителей. И как бы такой идеи, что детей надо отдать в приемные семьи из детских домов, она, ну, тогда не было. И, наверное, тогда была оправдана вот эта вот идея создание множественных приютов, потому что действительно детей просто с улиц забирали, к ним приводили просто вот в тех же монастырях с улицы совершенно голодных и действительно заброшенных детей, и они сами просто приходили, некоторые уходили из своих, вот от своих пьяных родителей в сельской местности, и их просто спасали как бы от смерти. И тогда вот в эти 90-е появилось много приютов, и детей там воспитывали как бы вот от и до, да. Сейчас ситуация сильно изменилась. Вот уже, как бы Армен рассказал, да, что огромное количество приемных родителей, которые ищут по всей стране детей, потому что их уже нету такого количества. У нас уже приемных родителей гораздо больше, чем тех детей, которых они хотят взять. То есть они хотят всех маленьких взять, здоровеньких детишек. Таких нет, они уже все пристроены в семьи. Поэтому сейчас ситуация изменилась. Сейчас нет необходимости как бы делать новые приюты, такие вот, где дети бы воспитывались. Даже самые лучшие, самые православные, самые такие семейные, они уже сейчас надо действительно как бы искать семьи. Хотите православные семьи, да, ищите для этих детей. Устраивайте подростков в эти православные семьи, устраивайте детей с инвалидностью. Церковь должна как бы самое тяжелое брать на себя, в общем-то, а не искать как бы хорошеньких детей, брать их в монастырский приют, зная, что как бы есть тысячи родителей, тех же православных, которые ищут как бы таких детей. Поэтому сейчас приют, конечно, в приютах такие вот дети тоже сейчас и подростки, и сложные дети, и поэтому, конечно, сейчас бы хотелось бы уже как бы переориентироваться нам на другие какие-то виды деятельности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-портала установите.ру и проекта «От обители к родителям», и Александра Аракелова, руководитель Центра по семейному устройству при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Александр, вот вы очень, на самом деле, то, что вы говорите, это очень важно. Вот у меня перед глазами в уездном городе О, как я говорю на радио, я как бы живу там и в Москве, есть очень такой, очень уютный, очень теплый монастырь. И там при монастыре вот детки, которые, собственно, видимо, от неблагополучных семей и так далее, вот, они ходят в храм, они там причащаются, и у них очень хорошие условия для жизни. Вот скажите, что можно сделать, чтобы вот эти дети попали в семью? И что делается? И что вот, не знаю, условно, настоятельница монастыря там... Кто с этим работает и что делает?
Мы с этим должны работать и работаем. В первую очередь нужно, конечно, понимание самой настоятельницы того, как бы, что в интересах детей. Случаи очень разные. Я не знаю конкретно, как бы, конечно, какие это дети. А иногда действительно для ребенка, вот как нам тоже рассказывают, вот 4 раза девочку из приемных семьи передавали из одной в другую, из кровной в приемную, и в конце концов вот она попала в приют. И мы понимаем, что ее сейчас в 5-ю приемную семью нельзя устраивать. Она все, она уже там вот.
Она уже настрадалась.
Да, ей уже нужна стабильная обстановка, какая-то вот какая есть. Это такой случай. Значит, есть случаи, когда действительно, может быть, временно там ребенок каким-то папам. Мы не знаем, какие конкретно дети. Но если там дети, там, не подростки, хотя подростков тоже, это отдельная история устройства семейного.
Ну вот отдельная история, давайте пару слов скажем про подростков. Это, наверное,
ну, сейчас я закончу вот эту мысль, тогда про подростков. Ага. Что если там есть дети, которых можно либо вернуть в родную семью, либо устроить как бы в другую семью, то в первую очередь это должна как бы понимать руководитель этого приюта, да, что для ребенка лучше. Да. Мы об этом и говорили на обучении. Мы старались, как бы, вот, так сказать, со стороны ребенка как бы на всю эту историю посмотреть, что для него лучше. Да. Тогда с нашей помощью мы либо помогаем найти ресурсы, чтобы работать с семьей, потому что часто приюты не имеют просто таких ресурсов, но у нас есть кризисные центры, есть семейные центры, есть психологи, там есть гуманитарный центр по всей стране, где, опять же, вот финансово, материально помогут. То есть у нас ресурсов помочь семье в церкви довольно много. И просто их нужно
не
найти
только
и подключить.
Москве, и Московской
Нет,
области,
везде,
но и в
во всех регионах.
Да, потому что мы говорим, когда о Москве, это какое-то отдельное государство.
Да, у нас много ресурсов, и мы и государственные можем подключить, и наши НКО различные, и наши церковные ресурсы. И тогда мы
НКО?
Либо, ну, благотворительные какие-то фонды, мы тоже сотрудничаем, да.
Некоммерческая организация, да. НКО. Все так говорят, как все понимают, о чем
речь. И тогда либо мы поможем семье, которая ребенка туда определила, либо мы поможем найти приемную семью. Это как бы мы готовы сделать. Вот, поэтому вот надо разбираться. Это с каждой индивидуальный случай совершенно они разные. Поэтому...
Ну вот вы говорите очень важную вещь, и я хочу ее немножко заострить, поскольку я рассказала вот эту чудовищную историю, да, из конца 80-х про вот этот частный детский дом, об этом и фильмы снимали, и сюжеты были в СМИ. И вы говорите очень важную вещь о том, что нужно эту систему размыкать. То есть система приютов, она может быть замкнутой и как бы существовать стабильно. Вот дети будут расти при приютах. Вы говорите на самом деле о том, что ее нужно размыкать, как бы нужно, чтобы она была прозрачной, нужно, чтобы дети оттуда выходили в семьи.
Ну, дети там просто не должны жить. Она должна, система должна быть, но система должна... И сейчас очень много историй того, как такое воплощение мечт происходит в некоторых регионах, которые рачительно это делают. Детские дома вообще превращаются в некие иные учреждения, которые оказывают социальную поддержку семьям и приемным, и кровным. Они профессиональные, такие ресурсные центры для семей. Но они перестают быть местом проживания детей.
Угу.
Вот это вот очень важно. Потому что, во-первых, ужасно многие боятся сами сотрудники детских домов. Я про государственные. Мы все-таки в большинстве с государственными работаем. Но Александр Сурен не даст соврать. Уж, конечно, это есть история и внутри церковных организаций для детей-сирот. Это боязнь перемен. Конечно, сотрудники, вот они растили девочку или мальчика, они знают с младенчества, вот это в основном монахини, которые...
Привыкли уже,
они привыкли,
привязались.
И уже происходит такая профессиональная деформация. Ага. Люди забывают, что вообще ребенку семья нужна, а не очень хорошее учреждение. И происходит деформация, с большим трудом приходится этих детей как-то вообще вот убеждать, что все-таки хорошая семья – это самое лучшее, что может быть для ребенка. А очень многие боятся вот этих изменений, потерять свое для государственных учреждений, это особенно важно, потерять некие свои рабочие места, потерять свою, какой-то свой статус. Или директор детского дома, был директором детского дома 100 человек, детей в подчинении, да, ты себя императором чувствуешь маленьким, а тут вдруг раз, и детей-то нет, и непонятно, что делать, да еще есть подушное финансирование, да еще есть там эти койко-места, которые должны быть заполнены. Очень сложно в головах взрослых провести такие изменения. Но во многих регионах делается, люди все-таки работают профессионально в детских домах, проходят программы переподготовки, программы обучения и становятся такой помогающей историй, и они сохраняют свои должности, сохраняют свои места, свои помещения и так далее, но они становятся такими ресурсными центрами. Это очень правильно, очень здорово, и внутри церкви я уверен совершенно, что такое тоже могло бы быть, и нужно продолжать заниматься этим делом. Те, кто посвятили свою жизнь помощи детям-сиротам, нужно продолжать это делать, просто, может быть, под другим углом.
Я хочу задать такой неприятный вопрос. Вот я вас слушаю, и, как представляющая ситуация, приют настоятельница или настоятель монастыря, или директор приюта, да, действительно должность благородная, должность такая психологически очень, как сказать, возвышающая. Вот, сталкивались ли вы с таким произволом, в общем-то? То есть мы говорим о том, что конечная остановка должна быть семья, конечная остановка не должен быть приют для ребенка, и дальше он как бы ходит уже после 18 в жизнь, совершенно невооруженный никакими вот навыками. Собственно, если у него не было семьи, то он, наверное, с трудом и построит семью. Вот. А в год семьи мы говорим все-таки о том, чтобы вот это все сохранялось. А как вот с этим условным произволом, есть ли он и как с ним вообще бороться?
Вы знаете, я вот 30 с лишним лет занимаюсь детскими домами и сиротами.
Так.
И я скажу, что за эти годы я не встретил ни одного изверга в системе детских домов.
А это не изверг, Армен, это просто, вот у меня свое маленькое государство, да, детское.
Я скажу, что я и вот люди, которые этим занимаются, и я знаю многих монахинь и настоятельниц монастырей, где есть приюты. И директоров государственных, и директоров частных детских домов, кого я только не знаю. Как правило, это все замечательные, потрясающие люди, которые свою жизнь кладут на то, чтобы чужим детям их обеспечить, дать им все, что возможно, все, что они могут сделать. Вопрос только заключается в том, что вот часто происходит некая такая профессиональная деформация, когда мы считаем, вот то, что нам ребенка нужно согреть, накормить, напоить, образовать, одеть, обуть. Точка.
Ну вот именно о ней, прости, я и говорю.
И вот, да, и вот это самая большая проблема, что как убедить их, что детям нужно нечто больше, нечто иное. И вот здесь вопрос убеждения, но в большинстве своем, в подавляющем большинстве своем, слава богу, люди это понимают. Работники это понимают, что да, вот семья. Другое дело, чтобы как сделать так, чтобы это была семья. Очень часто вопрос такой: вот мы нашего Ванечку растили, вот ему сейчас 7 лет, и мы же знаем, как с ним, он же нам родной и так далее,
да,
мы же знаем,
как
с ним.
Да.
А какая-то придет тетка с дядькой, которая вообще не знает и не понимает, и елки-палки, мы отдадим чужому тетке с дядьке. А здесь другая должна быть парадигма. С этими тетками и дядьками нужно, конечно, длительно общаться, чтобы ребенок к ним привык, чтобы они привыкли к нему, и чтобы эти воспитатели подсказывали и делились опытом даже после того, как Ванечка уйдет в детский дом. Уйдет из детского дома, уйдет в семью.
Угу.
Чтобы у них был контакт, и они говорили, что а вот что делать, он вдруг нам выдал там такой-то. Да, вот мы с ним вот так вот справлялись. Ну, не любит он эту манную кашу, там, варить ему овсяную, грубо говоря. Да, после уроков ему обязательно нужно, хочешь, не хочешь, обязательно нужно поспать, иначе он будет просто истерить, он к вечеру вас изведет.
Угу.
Но вот эти нюансы, эти тонкости, и гораздо важнее, чтобы вот было такое партнерство между приемными родителями и между воспитателями, которые знают этого ребёнка.
Которые растили какое-то время этого ребёнка.
Но эти воспитатели, очень важно, чтобы они, в общем-то, относились к этому как естественному процессу того, что ребенку все-таки лучше будет в семье. Конечно, нужно быть убежденным в том, что ребенок будет в хорошей семье, и вот для этого замечательный, кстати, в Марфмаринской обители блестящий опыт того, как семья длительно знакомится, потому что школа приемных родителей находится там же, когда, сейчас уже, наверное, это не так актуально, но когда приют находился в Марфмаринской обители, то кандидаты в усыновители, проходящие обучение школы приемных родителей, знакомились с детьми, и у них заранее выстраивались какие-то уже доверительные отношения. Вот был этот треугольник: сами кандидаты, ребенок и воспитатели. И тогда плавное, безболезненное происходит вот эта вот передача. Вот это очень, очень важно. И здесь огромную роль могла бы быть и поддержка, и ресурс вот как раз от специалистов, которые работают в детских домах. И поэтому мы вот проводили эту программу обучения. Их в том числе тоже обучали и убеждали, что это вот, ну, правильный такой, правильный ход. Кстати, это я вам скажу, маленькую оговорку сделаю. И приемные семьи с очень сложной историей сталкиваются, похожей. Приемная же семья – это как бы временное устройство ребенка в эту семью. Я объясню, о чем идет речь. Вот представьте себе, вы взяли ребенка в приемную семью. Есть разница между усыновителем и приемными родителями. Да? Не каждого ребенка можно усыновить.
Угу.
Это зависит от его юридического статуса. Это возможно, если оба родителя умерли, или оба родителя лишены родительских прав, без права восстановления, вот совсем все плохо. Тогда у ребенка есть статус, юридический статус сироты, и его можно усыновить. Но в очень многих случаях у нас родители временно лишены родительских прав, ограничены в родительских правах и так далее. И что может случиться? Сейчас для нас проблема для приемных родителей, для сообщества очень актуальна. Родители сидят в тюрьме долго за наркотики. Там большие сроки, там 8, 9, 10 лет. Ребенок попадает в приемную семью, воспитывается в приемной семье, как родной ребенок. Называет маму с папой, приемных родителей маму с папой. Вдруг выходит кровная мама, которая с этим ребенком, может быть, вообще и особенного и контакта не имела.
Угу.
Очень часто беременеют прямо в тюрьмах на зоне, и потом с ребенком не имеют контакта. И требует, и по закону она права, требует срочно
вернуть ребенка.
Угу. Представляете, это какая драма для всех.
Потрясающе, это прям.
А это очень часто сейчас. Ага. Сейчас целая история, как сложить алгоритм вот этого возврата, чтобы он был минимально проблематичным для приемных, самое главное, для детей, для приемных родителей. А еще самое интересное, для кровных детей приемных родителей. Потому что воспитывался этот ребенок, и детям же объясняли, что это ваш брат или ваша сестричка, а тут вдруг упс, и все меняется. И для приемных родителей это тоже большой вызов и большая проблема, как сделать так, чтобы, ну, оторвать от себя. Это та же проблема, с которой встречаются у нас воспитатели в детских домах.
Я чувствую, что сегодняшний очень важный разговор может перейти во вторую серию, как бы вот этой драматургии, о которой Армен сказал, просто потрясающе. К сожалению, наша программа подходит к концу. Ну, что успели, то успели. Спасибо вам большое за очень такой вот важный и нужный разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель интернет-портала «Усыновите.ру» и проекта «От обители к родителям», и Александра Аракелова, руководитель Центра по семейному устройству при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Спасибо большое. Разговор непростой, но, как я уже сказала, очень важный. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».